Всем салют, друзья! На связи Трансформатор, и это рубрика «На связи». Я всех поздравляю с Новым годом. Надеюсь, что праздники у вас прошли хорошо. Я после Нового года немного кашпировский, поэтому поставьте прямо сейчас воду перед экраном. Я превращу ее в рассол. Ну что, новая порция вопросов, новая порция моего личного опыта. Тут нет какой-то конкретной инструкции того, что делать. Здесь нет правильных или неправильных вопросов, правильных или неправильных ответов. Есть только мой жизненный опыт, который я хочу поделиться с вами. Абсолютно бесплатно, без смс и регистрации, как говорится. Если вы готовы, ставим лайки, подписываемся на канал, кликаем на колокольчик. Ну, это единственное, что я могу у вас реально попросить, потому что бабки-то мне ваши не нужны. Сделаем, пожалуйста. Я подожду.
Ты мое золото.
Все, мы начинаем. Поехали. На связи.
Сергей Шевченко пишет. Дима, привет. Что лучше, начать бизнес с франшизы или же начинать самому с нуля?
Сложно сказать. Видите, я всегда делюсь своим опытом. Я никогда не строил бизнес по франшизе сам. Но в то же время я вижу, как люди строят бизнес по франшизе. Причем есть среди моих друзей, которые покупают разные франшизы и много. И как бы открывают, соответственно, бизнесы. Франшиза очень хороший инструмент для того, чтобы стартануть. Потому что в бизнесе, повторюсь, очень много нюансов, которые компании, хорошие компании, у которых хорошая франшиза, там, как правило, описаны все возможные вообще риски, все бизнес-процессы до мелочей. И плюс, что самое главное, в хорошей компании, в которой франшиз продана хотя бы там 100 или 200 штук, в них есть сообщество вот этих франчайзеров. И это сообщество франчайзеров из 100, из 200 человек, где ты попадаешь к ним в чат, и ты можешь задать любой вопрос, блядь, и тебе придет сразу ответ конкретный из твоего бизнеса, из твоей ниши. Например, там, где брать клиентов, как делать акции, как там, обучать того или иного сотрудника, как быть в ситуации, когда клиент тебе говорит, что ты гандон, например.
Ты гандон. И я теперь после этого видео с ними согласен абсолютно.
Или как быть, если у тебя конкурент через дорогу делает тебе какие-то пакости. Вот, в общем, там очень много всего, и на каждый вопрос ты можешь найти ответ и поддержку, что самое главное. Поэтому начать бизнес с нуля – это всегда очень прикольная романтика. Но это гораздо сложнее путь, нежели вот двигаться по готовой бизнес-модели. Бизнес с нуля – это когда ты один, и каждый день ты проверяешь десятки гипотез, будут работать они или нет. А когда ты проверяешь гипотезу, ты сжигаешь время, деньги, психику, все остальное. Готов ли ты гореть? Готовы ли гореть твои бабки, которые у тебя лежат в кассе? Это уже вопрос к тебе, бро. Насколько железные твои яйца. Поэтому есть в этом преимущество, как офигенно крутой опыт, потому что я уверен в том, что чем сложнее опыт человек проходит, тем более устойчивым он становится. Или здесь прийти на все готовое и в команде с большим количеством людей, но внутри чьей-то системы, где есть правила, которыми ты закручен со всех сторон, ты растешь и развиваешься. И если ты захочешь там сделать что-то больше, то тебе придется только купить еще одну франшизу, еще один город открыть и так далее. Потому что поменять вывеску, например, и сказать, что это твое, ну, это будет неправильно.
Пишет Дима Сударев. Спасибо, Дим, за пример и вдохновение. Занимаешься ли ты благотворительностью? И что такое для тебя благотворительность?
Ну, вот, мне кажется, настоящая благотворительность, когда у тебя идет это изнутри. Вот ты хочешь, помогаешь, хочешь, делаешь вот что-то доброе, что-то хорошее. Мне кажется, что отчасти того, что я там снял больше 300 видео на канале «Трансформатор», это тоже очень хорошая благотворительность. Мы столько всего показали, столько я получаю огромное количество до сих пор сообщений и писем о том, как у людей меняются жизни, глядя на других людей, которые там показали им, что можно без всяких ресурсов все равно развиваться и добиваться каких-то результатов. Если говорить о благотворительности, там, помощи кому-то, ну, вы помните, мы там помогали пареньку из Благовещенска, который очень сильно болел, и мы достаточно крупную сумму тогда собрали денег, и до сих пор его мама поздравляет меня со всеми праздниками. Мы подарили автобус детский в какой-то там деревне, какой-то школе, чтобы люди могли добираться, дети точнее. Сейчас мы запустили в рамках клуба 500 большой проект, который называется «База». Мы хотим, по-моему, 300 классов построить в разных школах в России, в глубинках. И в этих классах будут классы информатики, программирования и бизнеса. Вот, соответственно, это крутые вот такие классы, один из которых недавно открылся в городе Тында, в моей родной школе, в которую я просто инвестировал деньги. Я хочу создать просто какое-то одно направление, которое я буду сам курировать. Я не хочу как бы заниматься тем, в чем я не понимаю или не вижу в этом какого-то определенного смысла в долгую. Ну и плюс я молод. Мне 33. Мне кажется, к благотворительности надо приходить тогда, когда у тебя будет много капитала, много свободного времени, и будет настоящая вот эта вот, как сказать, потребность изнутри. Но мы двигаемся и делаем нашу страну чуточку лучше.
Следующий вопрос от пользователя Poet Team. Дима, привет, расскажи, пожалуйста, какие самые рабочие и бюджетные способы поиска клиентов на данный момент?
Вы знаете, я вот смотрю на книжные полки и смотрю, какие книги там очень хорошо покупаются, и среди этих книг часто там бесплатно, недорого, возьмите там просто так, там клиентов найдите, станьте богатыми, не вкладывая в это никаких денег. На самом деле это все утопия, и я бы не смотрел бы на маркетинг с точки зрения того, что надо искать какие-то бесплатные методы продвижения. Насколько твой продукт классный, насколько ты сделал классные посадочные страницы, насколько ты правильно сделал ценообразование и зафиксировался на рынке, насколько ты быстро обработал заказы, насколько ты повысил лояльность своего клиента, от этого зависит, соответственно, там, твой бюджет, сможешь ли ты из рубля превратить его в 2, в 3, в 4, в 5. Мы в клуб 500, ну, это больше, наверное, исключение, нежели правило. Чуть больше, чем за год мы собрали 500 резидентов, да, со средним чеком 65 тысяч рублей в месяц, плюс 500 тысяч рублей на входе. Мы этого достигли ноль на рекламу. Потому что был персональный бренд, потому что у нас там медиа-обвязка есть своя, у нас есть свои базы там и так далее, которые скопились еще с большого количества разных проектов. В нашем случае это есть опасность определенная. Если ты не перешел на создание маркетинг-машины, которая будет каждый день тебе генерировать лиды, то в определенный момент ты потом просто можешь свалиться. В каждом из наших проектов, помимо меня, где я не так уж часто, на самом деле, рекламирую свои продукты, есть маркетинг-машины, которые каждый день гонят количество какой-то конкретной лидов. У них есть свой KPI, есть стоимость лида, на которую мы постоянно стараемся влиять, делая там новые креативы какие-то, придумывая новые офферы, подбивая это под какие-то определенные, там, не знаю, события или что-то такое. И, соответственно, сейчас там, грубо говоря, в клубе 500 мы получаем по 100 лидов ежедневно, которые раскидываются там на 8 продавцов, и они точно всегда знают, что у них эти лиды будут. К чему я это говорю? К тому, что не надо искать дешевых и бесплатных методов там, привлечения клиентов. Они действительно есть, но их нужно использовать как дополнительные источники привлечения клиентов. Основа – маркетинг-машина с людьми, с компаниями, с правильными креативами, с тем, чтобы самому разобраться, все настроить через сквозную аналитику, все знать, понимать и считать. Рубль вложили, 3 получили. Вот в этом, собственно, и заключается бизнес-модель.
Светлана Боброва, добрый день. Мой вопрос. Хотел бы ты уехать за границу и там жить и работать?
Я пожил за границей. Я жил в Китае 5 лет. Вы знаете это. И могу сказать, что после того, как я вернулся из Китая, я подумал о том, чтобы жить за границей раза два, наверное, за 6 лет. То есть, ну, в принципе, как бы я считаю, что каждый человек должен пожить за границей, чтобы об этом просто не думать. Вот. Посмотреть, как живут там люди, что на самом деле там для 95% людей нет никакой жизни мечты, вот, никакого счастья, никакой вот этого вот всего там, как в фильмах, знаете, все, ну, все достаточно жестко. Потому что тебя там никто не ждет, ты там второсортный, третисортный вообще человек, вот, то есть ты как бы не человек, ты там никто, как бы, вот. Есть определенная социальная нагрузка в том плане, что есть социальный вакуум, в котором ты привык общаться у себя дома, у тебя есть друзья, у тебя есть знакомые, у тебя реклама на русском языке, у тебя там... Ну, короче, ты эту культуру, ты ее знаешь, она у тебя с молоком матери к тебе пришла. И ты как бы чувствуешь себя достаточно, как бы, все равно раскрепощенно. А там этого сделать невозможно. Ты в постоянном напряжении находишься. Ты как будто вот... Не знаю, как вы чувствуете себя в гостях, я ненавижу ходить в гости. Катя это знает, она всегда смеется и всегда там... Знакомым говорит, что нет, Дима точно не пойдет в гости, потому что вот он не любит ходить в гости. В ресторан, там, куда угодно, без проблем. Ну, прийти кому-нибудь домой, ну, я как-то вот чувствую себя не очень там комфортно. Вот, поэтому это то же самое, что в гостях. Только представляете, вы в гостях год, два, три, как бы, вот вы живете на чужой хате с чужими там законами, правилами там и всем остальным. Я считаю, что это сложно. Я скажу, что первые два года мне было совсем тяжко, потому что я, ну, прям я горел там. Мне хотелось домой, Короче, чтобы вы понимали, я ходил по русским ресторанам, ходил в русские магазины, я общался только с русскими, и, короче, и мне хотелось это комьюнити там создавать, мне хотелось сделать маленькую Россию, такой Брайтон-Бич, понимаете, посредине Гуанчжоу. Вот. А потом я начал привыкать потихоньку, но я потом уже, когда 5 лет я там прожил, я уже чувствовал, что и роста как-то нет, у меня уже и друзья появились, и все было хорошо, и бизнес рос, и мы зарабатывали хорошо, и все остальное. Но я понимал, что я вот внутри как-то не расту. Вот чувствую, что я не в своей тарелке. И я вернулся. И так возвращается очень много людей. Я не так много видел счастливых по-настоящему людей, уехавших за границу. Честно скажу, я побывал очень много в каких странах, и везде я встречался с русскоязычными ребятами. Вот скажу так, что все испытывают определенный дискомфорт. Поэтому, какой у меня вывод? Я сейчас не говорю про всех, потому что есть реально ребята, которые получают удовольствие от жизни за рубежом, но я думаю, что их не больше 3-5%. Пожить за границей нужно. Чтобы не думать об этом, чтобы понять, что ты никому не нужен, чтобы понять, насколько там все тяжело и сложно, и там по-другому, нужно пожить для этого за рубежом. Потом вернуться обратно и здесь уже выдохнуть и не думать об этом, просто жить, развиваться, расти и, соответственно, уже обрести такой свой родной оазис, в котором ты хочешь жить.
Может ли программист стать предпринимателем или бизнесменом? И если бы ты был программистом, какой бы путь выбрал сам для себя, для сборки своего финансового фундамента?
Да хватит вы уже, а! Да какая разница, кто ты? Программист, финансист, анонист? Вообще разницы нет никакой. Какое у тебя призвание, там, профессия? Важно то, что куда ты пойдешь и чем ты будешь заниматься. Ну, неважно, программисты или кто-то еще. Программисты — это классно, значит, тебе можно идти там в направлении технического, возможно, там, может быть, создать какую-то программулину, какое-то приложение, игру, я не знаю, там, все что угодно. если тебе хочется в этом направлении двигаться. Программисты могут быть очень классными рестораторами, я прям уверен в этом. Или пойти в гостиничный бизнес, или куда угодно. Главное, посмотрите на то, в каком рынке есть возможность. Неважно, какую профессию вы при этом получили. Если вы получили высшее образование, супер. Мы с вами разговаривали в предыдущем выпуске, я вам говорил, что для предпринимателя высшее образование, оно, ну, не имеет практически никакой силы. Ну, если это, конечно, там не Ель какой-нибудь, не Стэнфорд или там, не знаю, может быть, даже МГУ или МГИМО, действительно, может быть, там какие-то чему-то что-то учат, как бы. А так вообще разницы никакой нет. Чем раньше вы начнете, чем раньше вы поймете, как работает бизнес, из чего он складывается и как получать первые любые результаты. И я вообще всегда говорил, знаете, вот сейчас там в интернете много умников, которые там разделяют, вот ты предприниматель или нет все-таки. Вот они сидят и думают, там, вот он предприниматель или нет. А я вот считаю, что предприниматель — это любой человек, который просто вот в ситуации, когда у тебя ограниченное количество ресурсов, просто вот взял и вот из ничего и вот получил первые какие-то заказы, первые какие-то деньги. Без ООО, без ИП, там, без всего вообще. Вот просто взял и реализовал, не будучи наемным сотрудником. Ты уже все, ты предприниматель. Потом тебе эту цепочку нужно повторять, увеличивать, улучшать. Тут уже у тебя сотрудники появляются, которые начинают что-то двигать. Вот, у тебя уже появляется какое-то дополнительное количество продуктов. Эти продукты начинают упаковываться. Уже там трафик идет какой-то. Ну, короче, это вот Warcraft, блядь. Это потом просто становится одной большой системой, в которой очень много разных процессов. Но вам не надо сразу эту систему строить. Вам нужно по чуть-чуть. Warcraft с чего начинается? С одного орка, блядь. Но согласна же. Ну, как бы один орк такой говорит: так, хозяин, что мы будем делать? У него дом, нахуй, и то может быть в аренде. И орк. Хозяин, что мы будем делать? И такой: так, что нам нужно делать? Нам нужен лес. И он пошел тут собирать этот лес. Потом появляется много разных орков. Там. Потом уже войны там, и все остальное. Это уже потом. Не пытайтесь бизнес воспринимать вот как что-то масштабное. Мне тоже немножко грустно смотреть там на Фридмана, например, у которого там 5-10 миллиардных компаний. Я, конечно, хочу прямо завтра себе такое количество компаний, но я понимаю, что я не могу этого сделать, потому что у меня орков мало, блядь. Мало ресурсов, блядь. Мало камня, руды, блядь. Ее надо еще пока добывать, еще пока нужно работать, еще надо пока сращивать, что-то завоевывать новые территории, там, раскрывать карту. А карта — это наша голова, короче. И вот потихоньку, со временем придете и к среднему, и к крупному бизнесу, и так далее. Самое главное, чтобы у вас внутри запал этот оставался. Тасай! Казахи меня вообще постоянно, это самый популярный вопрос, почему я пью Тасай. Мне нравится эта вода, я, блин, пью ее уже 3-4 года, наверное. Она постоянно у меня стоит в переговорках, на всех мероприятиях. Ну, просто классные ребята и вкусная вода. Тасай.
Дальше комплименты пошли, отличный формат, очень зашел, продолжайте, ребята.
О, спасибо, люблю комплименты.
Диман, да, давай почаще такие жизненные видосы.
Хорошо, будем.
Пишет Корниша, интересная рубрика, жду продолжения. Вопросы, что происходит с рынком инфобиза? Развивается или идет на спад? Сколько времени он будет актуальным?
Вот такой вот, блядь, рынок инфобиза, я бы туда залетел бы, конечно, с двух ног. Ну, просто не хочу, не нравится мне. Никогда я в этом рынке не был. И вот сколько меня пытались прикрутить к этому рынку инфобиза, что я там какой-то цыган, что я там что-то кого-то учу. Что я могу сказать? Рынок растет. Запомните вот это вот. Вот это инфобизнес. И он реально растет. И связано это с тем, что, ну, народ стал как бы брать ответственность на себя. люди уже не хотят быть огромной серой биомассой, за которую принимают решение кто-то. Они хотят развиваться самостоятельно, хотят изучать какие-то новые профессии. Вот сейчас, например, по статистике американской, один конкретный специалист может переучиться 5 раз на разные профессии в течение своей жизни. Там, в советское время, да, там, папы, мамы наши там шли. Вот у меня мама закончила педагогический университет в Улан-Удэ в Бурятии. Вот. Потом она стала учителем начальных классов. Потом она стала заместителем директора школы. Потом она стала самым молодым директором школы в Амурской области. Ей было 28 лет, когда она стала директором школы. Ну, в общем, собственно, моя мама учитель от начала и до конца. Никогда не хотела переучиться, никогда, потому что не было такой культуры. Сейчас эта культура уже меняется. Люди хотят переучиться, попробовали одну сферу, другую сферу, третью, пятую, десятую. И там из зубных врачей становятся очень хорошими там, потом инженерами, копирайтерами, маркетологами, там, ну, кем угодно. Не смотрите на вот эту вот историю, связанную там с большим хейтом, просто он связан с, как сказать, действительно с некачественными продуктами, которые есть на рынке, и это факт. И плюс просто с хайпом, который людям не нравится. Не хотят люди видеть у звезд, у блогеров рекламу того, что они кого-то чему-то хотят научить. Рынок большой, перспективный, надо залетать и пытаться что-то создать новое, возможно, какие-то платформы, возможно, кого-то объединять, возможно, какие-то софтины, возможно, какие-то новые профессии привозить.
Дим, привет. Твое мнение, какой топ-3 сферы бизнеса актуальны в наше время?
Я думаю, что на данный момент все, что на поверхности, маркетплейсы, инфобизнес и третье. Ну, игры, да, игры можно сказать третье, но там инвестиции требуются большие. То есть я говорю о том, где как бы есть потенциал, и причем еще дверь открыта как бы для масс. Ну, может быть, да. Третье, может быть, связанное что-то с социальными сетями. Обслуживание, трафик, продюсирование, какие-то такие вот вещи. Это вот топ-3, наверное, сферы, которые сейчас и с возможностями, и с невысоким таким порогом входа.
Пишет Софья Ползун. Хотел бы попасть на интервью к Дудю.
Не знаю, вообще делиться этим или не делиться. Ну ладно, поделюсь. Я был у Дудя, вот. Я покупал у него рекламу.
А нахрена тебе это?
И это было в выпуске с Олегом Тиньковым. Я подгадал и знал, что выйдет выпуск с Олегом Тиньковым, и купил рекламу, чтобы вот максимально бизнесовую аудиторию купить для моего канала. Юра приехал ко мне на базу, мы с ним сняли небольшое видео, где он там что-то позадавал вопросы, и Юра сказал: подписываемся на канал «Трансформатор», ссылка в описании. И да, все прошло нормально, там все за 10 минут буквально мы уложились. И я вышел из переговорной и сказал: Юр, слушай, а можно пост сделать у тебя в Инстаграм, типа со мной? Он мне говорит: ты знаешь, Диман, чтобы сделать пост со мной в Инстаграм, нужно доказать, что ты заебись. Меня тогда это так что-то немножко обидело даже как-то. Я думаю, блин, ну мне 27 лет, я богатый, успешный пацан, молодой, как бы. Чё я не заебись-то, блядь? Ну, я, блядь, вообще, где я был, блядь, и где я сейчас, и как бы еще и столько мы делаем всего классного. Вот, и как бы на тот момент я понял, что, короче, я немного даже подобиделся. Но потом в определенный момент я понял, что, да, возможно, я недостаточно для того, чтобы там оказаться. И, возможно, придет то время, когда я по-настоящему стану.
Капитализм, счастье, заебись.
Достигну действительно какого-то большого результата, ну, например, попаду в Forbes. И, может быть, он снимет интервью с человеком, который очень сильно этого хотел. А у меня есть посты там 2014 года, где я держу журнал Forbes и пишу надпись, что когда-нибудь там будем, и ты туда приходишь через там какое-то количество энное лет, мне кажется, что это могло бы быть заебись. Я бы очень хотел этого и не скрываю. Но, возможно, когда-нибудь в будущем. Сейчас пока нужно немножко поработать. Чтобы в Forbes попасть, нужно иметь капитализацию в 550 миллионов долларов. Ну, с каждым годом она еще и подрастает, блядь, тварь. Но могу так сказать, что если 3 года назад я не понимал, как туда попасть, то сейчас я понимаю. И это на самом деле большой плюс. Есть определенная стратегия, она может не получиться. Почему я, например, сейчас захожу в разные абсолютно темы, и мне говорят, да ну, там в бане нет там Форбса, там в ресторане нет Форбса, там в каком-то там строительстве загородного поселка нет там Форбса. Да, я согласен с этим, но Форбс может не случиться. И если Форбс не случится, я буду с голой задницей, это будет вдвойне больнее. Поэтому я продолжаю раскладываться и продолжаю реализовывать ту стратегию, которая может привести меня в Forbes. Ты мой сладкий. Тоже хочешь, да, что-нибудь сказать? Что, не слышу? Заканчивать нужно? Все уже? А, я понял. Слишком много вопросов, да, было уже? Хорошо, договорились. Ну что, друзья, мы закончили. Не забывайте писать вопросы внизу, не забывайте давать обратную связь по поводу этой рубрики. Мне кажется, что она классная и она нас очень здорово сближает. Поэтому подпишитесь прямо сейчас на канал, поставьте лайк этому видео. Давайте стараться все-таки поднимать его как-то в трендах. Вот. А я сейчас возьму новую порцию вопросов и в следующем выпуске специально для вас поделюсь своим опытом. Договорились? Пока. Вот так, да, значит? Все, это значит, что мы все сделали правильно.